Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, в Схинвале, 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня вторник, 20 июля. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. На встрече в Гале говорили сегодня о прилетевшем российском вертолете.
Российский вертолет приземлился на территории, подконтрольной грузинским властям.
Пересменка сенаторов от Северной Осетии.
На пенсию уходит самый титулованный осетинский политик. Приходит новая смена в лице 47-летнего ректора Республиканского университета.
Абхазских призывников оказалось больше, чем надо.
План по весеннему призыву в ряды вооруженных сил, между тем, выполнен нынче в Абхазии на 101%.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сегодня в Гале завершилась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов. В сентябре между Грузией и Ираном установится безвизовый режим. В центре Москвы две недели продолжается голодовка балкарцев. Сегодня в Гале завершилась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов. Обсуждались вопросы, связанные с положением грузинского населения в гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Как заявил глава грузинской делегации, начальник аналитического департамента МВД Грузии Шатау Тиашвили, обсуждались факты незаконного пересечения административной границы. Они были зафиксированы в июне, когда российский вертолет совершил посадку в подконтрольном грузинской стране селе Хурча. По словам Тиашвили, этот факт подтвердили и наблюдатели ЕС. В то же время российская сторона его категорически опровергла. Тиашвили также сообщил, что на встрече был поставлен вопрос восстановления сожженных домов жителей гальского района, а также гибели в изоляторе в Гале в конце июня местного жителя грузинской национальности Гагиты Анджапаридзе. Договоренность о начале проведения в Гале встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне абхазского конфликта была достигнута в ходе шестого раунда женевских переговоров 1 июля 2006 года. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш и глава Никарагуа Даниэль Ортега объявили о подписании в Манагуа договора о дружбе и сотрудничестве и договора о безвизовом посещении Никарагуа и Абхазии гражданами двух стран. Помимо этого, также будут подписаны договор о экономическом взаимодействии и о торговом мореходстве. Об этом абхазским журналистам сообщил официальный представитель Сергея Багапша Кристиан Бжани по телефону из Манагуа. 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией, Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Двое граждан Грузии, задержанные юго-осетинской стороной в минувшее воскресенье, освобождены и находятся в районном отделении полиции в Гории, после чего отправятся домой, сообщает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Произошедшее в последние дни шестью этническими грузинами в Южной Осетии первый случай, когда грузины задерживаются российскими пограничниками не за попытку незаконно въехать на территорию Южной Осетии, а наоборот за стремление выехать из Южной Осетии, где они постоянно живут, на территорию Грузии. Шесть этнических грузин, жителей Южной Осетии, были задержаны при попытке пересечь границу и въехать на машине в Карельский район Грузии. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил глава прогрузинской временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев, находящийся в Тбилиси.
Были задержаны граждане Грузии, их задержали российские пограничники, которые передали их сибирским властям.
Во вторник стало известно, что осетинская сторона передала Грузии двух грузинских граждан. Остальные по-прежнему находятся на территории Южной Осетии в ожидании суда. Их обвиняют в незаконном переходе госграницы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Новости. В сентябре между Грузией и Ираном установится безвизовый режим. Об этом заявил грузинской телекомпании «Маэстро» посол Ирана в Тбилиси Маджид Самазаде Сабер. Он подчеркнул, что это позволит сделать более интенсивными грузино-иранские отношения, еще больше сблизить два народа. Посол также выразил надежду на нормализацию российско-грузинских отношений. В центре Москвы две недели продолжается голодовка балкарцев, заявляющих о нарушениях их прав властями Кабардино-Балкарии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
10 аксакалов из 8 балкарских населенных пунктов расположились на лавочках между Госдумой, историческим музеем и Манежной площадью. Там же участники акции протеста ночуют. Никакие плакаты и палатки они с собой не принесли. От солнца пожилых людей спасают только зонтики. Один из голодающих уже госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Продолжать голодовку в Москве аксакалы намерены до тех пор, пока на них не обратят внимания официальные власти. В первую очередь президент Дмитрий Медведев. К участникам акции на Манежной площади уже присоединились балкарцы в Ессентуках, жители сел Хасанья, Кенделен, Верхняя Балкария, города Тырныауз. Причина голодовки – причисление отгонных пастбищ к межселенным территориям. О требованиях аксакалов-балкарцев рассказывает правозащитник Евгений Ихлов.
Участки между балкарскими селами отнесли категории межселенческих, и власти республики, где балкарцы составляют меньшинство, перераспределяют их по-своему.
На старцев обратили внимание исключительно милиционеры и правозащитники. Состоянием здоровья интересуются медики. Реакции от официальных лиц так и не поступило. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Для пострадавших от наводнения в Молдавии будет построена грузинская деревня, заявил сегодня на специальном заседании правительства президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, в ближайшее время в Молдавии будет отправлен самолет с гуманитарной помощью и грузинскими спасателями. Во время заседания правительства президент Саакашвили также сказал, что начинает борьбу с бюрократизмом в правительственных ведомствах. Саакашвили сообщил, что лично собирается проследить за тем, кто и как работает в министерствах.
Кабинеты не для того, чтобы там пить кофе и курить сигареты. Кабинеты для того, чтобы там делать дело. И все там должны иметь возможность видеть, что делают остальные. И мы должны себя там чувствовать, как на линии фронта. Это борьба за будущее нашей страны.
Заявил президент Саакашвили и добавил, что правительство ожидает возвращения к прежним показателям экономического роста в ближайшие годы. Сегодня в Сухумском аэропорту прошла презентация новейших разработок российских инженеров по производству беспилотных летательных аппаратов. На презентации присутствовали вице-президент самопровозглашенной республики Александр Анквап и премьер-министр Сергей Шамба, а также представители Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Управления по чрезвычайным ситуациям.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали в новостях, сегодня в Гале прошла встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. На ней речь шла о последних происшествиях и инцидентах в грузинских селах Гальского района, рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян.
Несмотря на то, что сухумские представители все еще ставят под вопрос возможное участие в следующем раунде женевских переговоров, на сегодняшнюю гальскую встречу они приехали. В ней, как и раньше, участвовали чиновники из Тбилиси и Сухуми вместе с представителями России, ООН и Европейской миссии наблюдателей. Одним из конкретных итогов сегодняшней встречи стала договоренность о восстановлении 5 грузинских домов в селе Дихазурча Гальского района. Этим до начала зимних холодов займется управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев. Эти 5 домов были сожжены в начале июня во время внезапного всплеска насилия в Гальском районе. Все началось с расстрела машины абхазских таможенников, в результате чего один из них скончался. Через 2 дня был убит глава администрации одного из местных сел. По всем этим инцидентам де-факто власти начали расследование. Почти месяц назад Европейская миссия наблюдателей сообщила, что грузинские и сухумские власти договорились обмениваться информацией о ходе расследования и возможных подозреваемых. После сегодняшней встречи глава грузинской делегации Шотаут Яшвили сказал, что по смерти сухумского чиновника, цитата, «есть какие-то версии, но этот случай не расследован», конец цитаты. «Никаких версий нет по причинам атаки на абхазских таможенников», говорит Утиашвили. Однако, по его словам, уже ясно, что именно смерть таможенника Геннадия Квициани стала причиной поджога грузинских домов. Утиашвили говорит, что поджог был совершен родными погибшего работника абхазской таможни и что это грузинской стороне ранее подтверждали и сухумские власти. Во время же сегодняшней гальской встречи сухумские представители сообщили, что их расследование не может хотят выявить конкретных виновных, говорит Утиашвили.
Насчет расследования я буду сюда скептичен, потому что, как нам сказали сегодня, так называемое расследование, которое начали в связи с поджогом грузинских домов, оно вряд ли выявит преступников. Это я цитирую господина Кишмалия.
Эху Кавказа не удалось сегодня связаться с представителем де-факто президента в Гальском районе Русланом Кишмария. Среди других вопросов, которые рассматривались на сегодняшней гальской встрече, был инцидент с российским вертолетом. Как рассказал пресс-спикер Европейской миссии наблюдателей Стив Бёрд, 5 июля российский военный вертолет с пограничниками приземлился в районе села Хурча с грузинской стороны административной границы. Они арестовали троих грузинских жителей, которые в тот момент перекладывали картошку и помидоры из одной машины в другую. Все это было снято на видеокамеру грузинскими полицейскими, говорит Стив Бёрд. Это необычный случай, и поэтому мы посчитали нужным поставить его на рассмотрение на гальской встрече. Мы иногда получаем сообщения о том, что российские вертолеты летают поблизости от административной границы. Как правило, делают они это во время процесса наблюдения за ситуацией или когда переправляют своих военных с одного места на другое. На сегодняшний день это был первый известный нам случай, когда российский вертолет приземлился на территории, подконтрольной грузинским властям. Как сообщает Стив Бёрд, арестованные в тот день грузинские жители были переправлены в Гали. Позже их отпустили. Грузинская сторона говорит, что они сегодня так и не получили от российских представителей ясного ответа, что их вертолет делал на подконтрольной Тбилиси территории. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинское правительство в этом году намерено закончить восстановление жилого фонда, разрушенного в августе 2008 года. Именно эта часть восстановительного процесса в де-факто республике вызывает претензии президента и парламента республики к исполнительной власти. Депутаты заявляют, что в республике нарастает недовольство со стороны тех людей, которые не хотят встречать третью зиму в палатках, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Сегодня, 20 июля, состоялось очередное заседание правительства Южной Осетии под председательством Вадима Бровцева. Членам правительства было предложено внести изменения в закон Южной Осетии о государственном бюджете на 2010 год. Изменения, которые, по замыслу авторов, должны снять социальную напряженность в обществе, вызванную остановкой процесса восстановления жилья. Предложение правительства, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии парламента, предполагает выделение в этом году 293 миллионов рублей на строительство муниципальных жилых домов. Депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов считает, что этих денег должно хватить, чтобы завершить восстановление жилья уже в этом году.
Это, знаете, как 300 с чем-то домов дали деньги в Москве, а наши добавили еще 107 домов дополнительно, не получив на них финансирование. И деньги распределили на все эти 420 домов. А они остались недостойны. Чтобы вот общее количество этих домов достроить, надо вот эта сумма.
Оптимизм депутата Сховребова разделяют далеко не все. По мнению заместителя министра Южной Осетии по связи и коммуникациям Дмитрия Ивака, этих денег может и не хватить на восстановление 400 домов в Южной Осетии. Тем более, если учесть, что часть этих денег уйдет по второму кругу на те объекты, которые по всем характеристикам были достаточно профинансированы для их завершения.
Микрорайон Солнечный – это 4 дома, из которых 3 решили отремонтировать. 123 миллиона было выделено на его восстановление, и оно не было закончено. На сегодняшний день там произведен внешний косметический ремонт и все. Ну, любой строитель вам скажет, что за эти деньги можно было вот эти 3 здания не то что отремонтировать, а заново отстроить. Из этих 290 миллионов какая-то часть денег пойдет на то, чтобы завершить ремонт вот этого микрорайона, на который уже были выделены деньги.
Это был заместитель министра по связи и коммуникациям Дмитрий Ивака. По мнению чиновника, есть опасения, что программа восстановления жилья может стать жертвой стремления правительства и российских подрядчиков осваивать крупные дорогостоящие объекты, такие как строительство дорог и водоводов. Например, недавно парламенту Южной Осетии стоило немалых усилий отказаться от строительства очистных сооружений для Схинвала стоимостью в 500 миллионов рублей. В то время как восстановление частных домов не сулит строителям прибыли, и оно слишком прозрачно, чтобы быть привлекательным. В то же время именно эта статья восстановительных работ является фактором социальной напряженности и вызывает протестное настроение в обществе со стороны тех, кто готовится встречать третью зиму в палатках. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Теперь проблема другой де-факто республики – Абхазии. Призыв в республиканскую армию в этом году имел необычные результаты. Во-первых, он был выполнен на 101%. Во-вторых, некоторые абхазские призывники оказались военнослужащими соседнего государства, то есть России, рассказывает наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария.
После того, как Россия признала почти 2 года назад независимость Абхазии и разместила на ее территории 2 свои военные базы, некоторые у нас стали посматривать на вооруженные силы Республики Абхазия как на нечто декоративное. За гранью дружеских штыков можно, мол, и расслабиться. Публично, конечно, никто такого не говорит. Публично звучат лишь голоса тех политиков, кто выражает обеспокоенность состоянием обороноспособности республики и призывает крепить ее. План по весеннему призыву в ряды вооруженных сил, между тем, выполнен нынче в Абхазии на 101%. Как такое возможно? Мой старый знакомый, военный комиссар республики генерал-майор Вахтанг Цугба, объясняет, откуда взялся 1%. В процессе призыва были выявлены несостоявшие на учете по месту жительства. Пришлось их искать в других районах, где они не были прописаны и, следовательно, поставлены на воинский учет. Вот и пополнилась армия незапланированными новобранцами. Все гор, рай, военкоматы, по словам Цугба, поработали хорошо, кроме одного – Гагрского. Около 30 призывников из этого приграничного с Россией района отправились служить в российскую армию. Причем речь идет о тех, кто родился в Абхазии, имеет абхазский паспорт и местную прописку. Например, один житель поселка городского типа Бзит умудрился начать службу в Новочеркасской военной школе поваров. Военный комиссариат республики разбирается сейчас, как такое стало возможно, кто виноват. Кстати, количество подобных случаев возросло после того, как в России срочные службы сократили до года. Хотя и в Абхазии сейчас он тоже сокращен с 2 до 1,5 лет. Но вообще интересно, как эти ребята додумались до такого. Неужели они настолько темные, что им кажется, что все осталось как при СССР? Или Абхазия теперь субъект Российской Федерации? Хотя вероятнее, что они попросту хитрят и на самом деле не служат ни там, ни тут, по крайней мере некоторые из них. Ибо, в принципе, думаю, служить в абхазской армии легче, чем в российской. По крайней мере, здесь рядом дом, и многие, знаю, проходят воинскую службу всего в каких-то нескольких километрах от него. При этом то и дело отлучаются домой, белье в стирку отвезти, отдохнуть. Что касается состояния здоровья новобранцев, то последние призывы выявили негативную тенденцию – рост числа черепно-мозговых травм, переломов рук, ног. Это следствие дорожно-транспортных происшествий. В основной своей массе, даже не имеющие водительских прав, допризывники берут машины у чадолюбивых, в кавычках, родителей и носятся по дорогам, как угорелые, или же их катают сверстники-лихачи. Среди армейских специальностей в Абхазии сегодня популярны артиллеристы, танкисты, связисты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К международным событиям. В Кабуле участники конференции по Афганистану согласились, чтобы с конца 2014 года афганские силы самостоятельно руководили всеми операциями в сфере безопасности. В конференции приняли участие представители 70 организаций и стран, включая генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и государственного секретаря США Хиллари Клинтон, рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Выступая на конференции, президент Афганистана Хамид Карзай заявил:
«Мы высоко ценим прогресс национальной армии Афганистана. Я по-прежнему уверен, что наши афганские национальные силы безопасности будут отвечать за все военные и правоохранительные операции в стране к 2014 году. Наша полиция и национальное ведомство по безопасности также демонстрируют прогресс. Наша цель – трансформировать эти 3 части национальных сил безопасности в проверенные государственные институты, выполняющие свои конституционные обязанности по обеспечению целостности и безопасности страны. Для достижения этой цели мы приветствуем наше партнерство со странами НАТО и другими государствами».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, обращаясь к афганскому народу:
«Правительство возглавило разработку программ, которые поддерживает международное сообщество. Цель этих планов, чтобы реальные люди, вы, жители Афганистана, увидели реальные результаты без промедления. Цель – установить эффективность эффективное демократическое правление и гарантировать ваши права и господство права.
А вот что сказала, выступая на конференции в Кабуле, госсекретарь США Хиллари Клинтон.
С нашими афганскими партнерами мы ведем наступление в тех частях страны, где боевикам долгое время никто не бросал вызов, и наряду с нашими военными усилиями мы предпринимаем беспрецедентные усилия в мирной сфере, чтобы создать более прочные государственные институты и содействовать экономическому развитию.
На конференции в Кабуле работала российская журналистка, заведующая международным отделом газеты «Время новостей» Елена Супонина. Она рассказала о том, как проходил международный форум в афганской столице.
Афганцы заявили, что где-то через 4, максимум через 5 лет, они могут взять под свой контроль управление всеми военными операциями в стране. Однако у меня сложилось впечатление, что тема безопасности на этот раз была не самой главной. Международное сообщество постоянно выделяет крупные суммы. Но впервые афганцы начали жаловаться. Все эти миллионы и миллиарды долларов выделяются под жестким контролем международного сообщества и не попадают в руки афганского правительства. Афганцы сказали: хватит, мы сами хотим расходовать эти деньги, которые вы нам предоставляете в виде помощи. И вот эта тема была для афганцев приоритетная. Почему афганскому правительству все-таки до сих пор опасаются давать эти деньги напрямую, вопрос понятный. Это потому, что в стране процветает коррупция. Эта тема постоянно сквозным мотивом звучала. В кулуарах конференции международные специалисты, в том числе из западных стран, постоянно напоминали, что коррупция в Афганистане не побеждена, и давать афганскому правительству деньги напрямую преждевременно. Я говорила об этом с простыми афганцами, спрашивала людей, вот есть ли толк от таких конференций. И ожидала услышать пессимистичные ответы. Однако, на мое удивление, афганцы очень позитивно оценивают проведение такого рода международных конференций. Пусть выполняются не все проекты, но в стране появляются больницы, школы, строятся дороги.
Это была заведующая международным отделом газеты «Время новостей» Елена Супонина.
А с ней беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
Новости с Северного Кавказа. Глава Республики Северная Осетия Таймураз Мамсуров предложил на пост сенатора от республики ректора местного государственного университета Олега Хацаева. Этот указ еще и означает отставку самого титулованного осетинского политика Александра Дзасохова. Он был членом Совета Федерации Северной Осетии 5 последних лет. До этого Александр Дзасохов дважды возглавлял республику. В конце 80-х годов в качестве первого секретаря обкома КПСС. И с 1998 по 2005 год в качестве президента республики. А до августа 1991 года Александр Дзасохов был членом политбюро ЦК КПСС. Секретарем ЦК КПСС по идеологиям. Очевидно, вспоминали, что 21 августа 1991 года последними здания ЦК КПСС на Старой площади в Москве под осуждающие крики людей покинули два члена политбюро – Александр Дзасохов и Егор Строев. Кстати, эти два человека последними из старой коммунистической номенклатуры членов политбюро ЦК КПСС покинут, видимо, и Совет Федерации России. Дзасохов, очевидно, в ближайшее время, а Егор Строев все еще остается в рядах сенаторов. Рассказывает моя коллега из Владикавказа Жанна Тарханова.
В Северной Осетии возможная замена сенатора вызвала оживленные дискуссии. Эта тема интересует людей во многом благодаря своей символичности. На пенсию уходит самый титулованный осетинский политик. Приходит новая смена в лице 47-летнего ректора Республиканского университета. Однако социолог Хасан Дзуцев полагает, что Дзасохов и после ухода с Совета Федерации останется востребованным российской властью.
Я не помню ни одного такого значимой фигуры, чтобы он остался без работы. Я думаю, что Дзасохов и без работы не останется. Очень опытный политик. Я думаю, что он будет привлечен Министерством иностранных дел в качестве эксперта. Или же он может работать в Государственном совете, и то, что есть в Кремле, функционирует в Государственном совете. Я думаю, что он без работы не останется, потому что за долгие годы накопил гигантский опыт. То, почему именно кандидатура Хацаева, это очень сложная процедура, где личные контакты имеют большое значение, но самое главное большое значение имеют опыт государственной деятельности на разных уровнях. Он был депутатом парламента, он был заместителем председателя правительства, ректором, накопил энный опыт административной системы управления. Я думаю, что он знает рычаги власти очень хорошо, по всей видимости, поэтому он и остановил глава нашей республики и остановился на кандидатуре Олега Хацаева.
Говорил Хасан Дзуцев. Александр Досохов стал сенатором от Северной Осетии летом 2005 года, покинув пост президента этой республики. Эксперты полагают, что к этому решению его подтолкнула бесланская трагедия. Активисты общественной организации «Матери Беслана» считают, что в те дни президент республики, мягко говоря, оказался не на высоте. Слово сопредседателю организации Анете Гадиевой.
Засухов не имел права вообще-то представлять Осетию в Совете Федерации. Какой-то срок проработал. Может быть, наконец-таки он уйдет уже на заслуженный отдых. И у него будет возможность поразмыслить обо всем, дать оценку своему жизненному пути.
Заявила Анета Гадиева. Назначение Олега Хацаева на пост сенатора – это всего лишь кадровые игры местной власти, рассуждает координатор местного отделения ЛДПР Георгий Зозров.
Все наши назначения правительства, они играют узкую роль, узкую. Это не для того, чтобы нам с вами жизнь улучшить. Это идет карьерный рост. Вот Хацаев засветился, потихоньку готовится к смене. Следующим главой хочет стать. То есть это его желание, он уже какие-то шаги придвигает к этому. К нам, гражданам, от этого плюса-минуса я никакого не вижу. Как играют люди в карты, вот там, так и в этой игре. Это все карты одной колоды.
Это было мнение Георгия Зозрова. Кандидатуру нового сенатора от исполнительной власти Северной Осетии в ближайшее время рассмотрит республиканский парламент. Эксперты обращают внимание на тот факт, что по принципиальным вопросам мнения главы республики и парламентариев всегда совпадают. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
«Делай как мы, делай лучше нас». Листовки с таким призывом оставили неизвестные лица на месте поджога участкового пункта первого отдела милиции УВД по городу Орлум. За три дня до этого атаке подверглось здание прокуратуры железнодорожного района города. Оно было взорвано. В Орле заговорили о появлении партизан. Рассказывает моя коллега Елена Годлевская.
Уже установлено, что причиной пожара в участковом пункте милиции стали две бутылки с горючей жидкостью, брошенные неизвестными лицами в окно. Что касается взрыва в прокуратуре, то мощность самодельного взрывного устройства оценивают в 50 грамм тротиловом эквиваленте. Предположительно, оно состояло из смеси химических веществ, помещенных в пластиковую бутылку. Аналогичное преступление в Орле было совершено в декабре прошлого года. Тогда с применением бутылок с зажигательной смесью было повреждено имущество прокуратуры Орловского района. Виновными, по версии следствия, являются молодые люди, причисляющие себя к скинхедам. Идет предварительное расследование. Одной из версий пожара и взрыва в железнодорожном районе называют как раз желание переключить внимание правоохранительных органов от обвиняемых в прошлогоднем преступлении на неизвестных лиц. Говорит заместитель руководителя следственного отдела по городу Орлу, Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Орловской области Константин Баранов.
Как версия, это может рассматриваться? В настоящее время проверяется, отрабатывается, но и помимо этого еще есть много других следственных версий. Однозначно сказать, что все эти факты имеют непосредственно связь, пока преждевременно. Версий очень много, в том числе версия совершения преступлений с хулиганских побуждений, версия, связанная с воспрепятствованием законной деятельности сотрудников, работающих в частности в прокуратуре железнодорожного района, на опорном пункте милиции, версии совершения преступления лицами, которые относят себя к определенным радикальным группировкам.
Орловский правозащитник, директор Института общественных проблем «Единая Европа» Дмитрий Краюхин считает происшедшее политической акцией и провалом работы Центра по борьбе с экстремизмом Орловского управления внутренних дел.
Вообще получилось очень интересное явление. Наши правоохранительные органы охотились за экстремистами, выискивали их в оппозиции. И пока они занимались этим, пока они создавали себе экстремистов для отчета, появились орловские партизаны. И, кстати, вот сейчас можно будет увидеть, сколь эффективны эти самые борцы с экстремизмом. Взрывы и коктейль Молотова против правоохранительных органов – это явное, заведомое политическое критическая акция. Об этом же, кстати, говорит и листовки, которые были разбросаны. На них было написано «Делай как мы, делай лучше нас». Плюс, по сведениям из правоохранительных органов, символика «Кельтский крест» и буквы «ВПНС». «Белая сила, национал-социалисты».
Елена Годлевская, «Орел».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы. Всплеск дипломатического интереса Грузии в рубрике «Взгляд из».
Западные страны стараются обозначить, что улучшение отношений с Россией не происходит за счет интересов ее соседей.
Осетинские и грузинские общественные деятели призывают политиков выработать общие гуманитарные правила в зоне конфликта.
В плену политических интересов оказались обычные люди с их каждодневными проблемами.
А теперь краткая сводка новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Сегодня в Галле завершилась встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов. Обсуждались вопросы, связанные с положением грузинского населения в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. Как заявил глава грузинской делегации, начальник аналитического департамента МВД Грузии Шатаути Ашвили, обсуждались факты незаконного пересечения административной границы. Договоренность о начале проведения в Галле встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне абхазского конфликта была достигнута в ходе шестого раунда женевских переговоров 1 июля 2009 года. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш и глава Никарагуа Даниэль Ортега объявили о подписании договора о дружбе и сотрудничестве и договора о безвизовом посещении Никарагуа и Абхазии гражданами двух стран. Помимо этого, также будут подписаны договор о экономическом взаимодействии, о воздушном сообщении, о торговом мореходстве. Об этом абхазским журналистам сообщил официальный представитель Сергея Багапша Кристиан Бжани. В сентябре между Грузией и Ираном установится безвизовый режим. Об этом заявил грузинской телекомпании «Маэстро» посол Ирана в Тбилиси Маджид Самазада Сабер. Он подчеркнул, что это позволит сделать более интенсивными грузино-иранские отношения, еще больше сблизит два народа. Посол также выразил надежду на нормализацию российско-грузинских отношений. Для пострадавших от наводнения в Молдавии будет построена грузинская деревня, заявил сегодня на специальном заседании правительства президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, в ближайшее время в Молдавию будет отправлен самолет с гуманитарной помощью и грузинскими спасателями. Во время заседания правительства президент Саакашвили также сказал, что начинает борьбу с бюрократизмом в правительственных ведомствах. Он сообщил, что лично собирается проследить за тем, кто и как работает в министерствах. Сегодня в Сухумском аэропорту прошла презентация новейших разработок российских инженеров по производству беспилотных летательных аппаратов. Свою продукцию представила российская компания из города Ижевск, беспилотные системы «Зала Аэро», специалисты которой подробно рассказали о технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов. «Мы ознакомились с представленными образцами, интерес есть, будем выбирать», — сказал после презентации премьер-министр Шамба. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ обеспокоен ростом числа больных СПИДом подростков в Восточной Европе и Центральной Азии. Согласно докладу организации, причиной быстрого распространения вируса ВИЧ на указанных территориях является повсеместное употребление наркотиков и бесконтрольный рост проституции. В документе говорится, что бывшие советские республики продолжают оставаться единственным регионом в мире, где число детей, умирающих от смертельной болезни, неуклонно растет.
Спасибо. Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Тема массовых увольнений педагогов и притеснения директоров школ Министерства образования в последнее время часто поднимается в грузинском обществе. Сегодня представительница НПО «Институт свободы» Тея Тутберидзе на пресс-конференции в Тбилиси рассказала о своем обращении в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против министра образования Грузии Дмитрия Шашкина. Тея Тутберидзе утверждает, что у нее есть доказательства того, что подчиненные Шашкина вынуждают директора тбилисской школы номер 14 Звиада Миминашвили уволиться с работы. Тему продолжит моя коллега Мзия Парисишвили.
Звиад Миминашвили, уже бывший директор 14-й тбилисской школы, с трудом согласился на интервью. После противостояния с Министерством образования и увольнения у Миминашвили появились проблемы и со здоровьем. Кроме того, он сторонится журналистов еще по одной причине. Его супруга, директор детского сада, может также остаться без работы. 39-летний бывший директор школы говорит, что проблемы у него начались еще весной, когда глава администрации Министерства образования назвал Миминашвили противником реформ и личным врагом министра. По мнению Звиада Миминашвили, в такой ситуации оказался не только он.
Не только я же в этом положении. Некоторых директоров увольняют, некоторые сами пишут заявления. Я неосмотрительно поступил, слишком заинтересовался причиной, почему должен был уйти с поста. Непрофессионально ко всему подходят. Я с 90-х в системе образования, никто не заподозрил, что я враг образования и государства. Почему я враг, не понимаю.
Официальным поводом освобождения Миминашвили от занимаемой должности заключение Генеральной инспекции, которая в 14-й школе выявила финансовые нарушения. Сегодня Тея Тутберидзе, представительница Института свободы, распространила скрытую аудиозапись, на которой якобы слышны разговоры директора школы Звиада Миминашвили с представителями Министерства образования. Адвокат экс-директора школы Реваз Рижамадзе подтверждает, что запись подлинная. В 52-минутной записи есть фрагмент, где директор школы Миминашвили пытается узнать, почему его освобождают у руководителя профсоюза или так называемого синдиката педагогов.
Я автор книги гражданского образования, тренингов. Я объездил всю Грузию. И что скажут? Что генинспекция пришла ко мне, значит, сказал что-то и сделали мне шомпол. Вот так и скажут в обществе, да. Мне намекнули, почему недовольны мною. Сделал, мол, спортзал и в карман 20 тысяч положил. За 20 копеек людей. А я в карман 20 тысяч положил.
В свою очередь, глава профсоюза педагогов Татушавишвили отвечает.
Почему я убиваюсь? Мне тебя жалко. Мы имеем дело с большим аппаратом. Они нас и тебя уничтожат. Если завтра мне скажут «закрой синдикат», я должен закрыть. Давай сделаем все спокойно. Напиши заявление, и потом тебе место в университете подыщут. Я говорил с Димой Шашкиным. Он сказал, делайте, что хотите, только пусть не будет ситуация, что директор противостоит мне и хочет своего добиться.
По словам представительницы Института свободы Теи Тутберидзе, аудиозапись она направила вместе с жалобой в Генпрокуратуру.
Я требую от Генпрокуратуры начать расследование. Если Дмитрий Шашкин думает, что раз у него хорошие отношения с министром юстиции Адаишвили, и поэтому вопрос его ответственности не станет, ошибается. Тут не стоит проблема только одного человека, Звиада Миминашвили. Это преступление, содеянное высокопоставленными лицами из министерства.
Министерство образования категорически опровергают информацию о массовых увольнениях педагогов, а распространенную аудиозапись, сделанную скрытым диктофоном, руководитель пресс-службы Министерства образования Нино Патрушевская назвала фальсификацией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Взгляд из». Тбилисский политолог Гия Нодия размышляет о природе дипломатического интереса Грузии.
Взгляд из.
В течение двух недель в Тбилиси и Батуми прошел парад высокопоставленных гостей. Он начался с визита госсекретаря США Хиллари Клинтон и включил проходы министра иностранных дел Польши, Франции и Люксембурга, руководителя вновь созданной внешнеполитической службы Евросоюза, вице-премьера Украины и, наконец, президента Азербайджана. Месяцем раньше он ездил встречаться с президентами Румынии и Франции. Ничего подобного не было давно. На фоне последних двух лет, когда количество официальных визитов в Тбилиси явно сократилось, это можно назвать дипломатическим прорывом. Большинство визитеров посетили не одну Грузию, но несколько государств из тех, что Россия считает своим ближним зарубежьем. В этом можно видеть определенную тенденцию. Западные страны стараются, пусть на уровне символических жестов, обозначить, что улучшение отношений с Россией не происходит за счет интересов ее соседей. Но всплеск дипломатической активности особенно значим именно для Грузии. Тот факт, что Саакашвили в последнее время почти не приглашали на встречи высшего ранга, что Тбилиси перестал быть популярным местом для высокопоставленных встреч, связан не с тем, что Запад не одобрил поведение Саакашвили в августе 2008 года, но проблема была и в том, что было не вполне ясно, сможет ли он политически выжить после военного поражения. Сделает ли это он за счет политических репрессий и урезывания демократических свобод. Поэтому Запад решил выждать. Результаты местных выборов в мае окончательно расставили все точки над «и». Саакашвили и его партия существенно укрепили свои позиции. Следовательно, в течение нескольких лет дело придется иметь именно с ним. Ясно, что по уровню демократии Грузия не сравнится со странами Евросоюза, но на фоне внутриполитической напряженности и экзистенциальной опасности к северу общая динамика была скорее в сторону расширения демократических свобод, а не наоборот. Это подтвердило и качество выборов. Западные наблюдатели в один голос отметили явный прогресс по сравнению с прошлым. Пусть Саакашвили уже не вернут статус звезды, который он имел непосредственно после революции РОС. Но на Западе убедились, что это серьезный лидер, с которым следует считаться и иметь дело. А Грузия, несмотря на недостатки, остается региональным лидером в области развития демократии. Что конкретно могут принести эти визиты Грузии, кроме приятных слов? Ясно, что Россия не уйдет из Абхазии и Южной Осетии, Грузию не примут в НАТО и тем более в Евросоюз. Запад не будет воевать с Россией за суверенитет Грузии и даже не будет устанавливать против нее экономических санкций. Но дело не в этом, а в динамике. Соединенные Штаты именно в последнее время стали последовательно определять российское военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии как оккупацию, то есть употреблять наиболее острые выражения, какие есть в дипломатическом лексиконе. С Евросоюзом Грузия недавно подписала договор об облегчении визового режима и объявлена о начале переговоров о договоре об ассоциации. Все это можно подытожить так. Недоброжелатели Грузии или ее сегодняшнего правительства любили говорить: «Видите, страна находится в международной изоляции. Запад вас больше не поддерживает». Либо Грузии надо сдаваться на милость победителя, либо Саакашвили срочно уходить. После июльского дипломатического парада сказать такое станет гораздо сложнее.
Взгляд из.
Размышления тбилисского политолога Гии Ноди. К проблеме грузино-осетинских отношений. Трагедия на Транскавказской автомагистрали, на днях, как мы уже говорили, в пропасть упал автобус, вновь напомнила нам о том, что политические интересы в зоне осетино-грузинского конфликта часто противоречат гуманитарным. Так считает наш постоянный автор, сотрудник организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Она обратила внимание на тот факт, что пострадавшие в аварии на Транскаме люди были эвакуированы на военных вертолетах в северо-осетинские больницы через главный Кавказский хребет. Между тем, до больниц Гори и Тбилиси их можно было доставить по ровной дороге за час-два. Грузинская сторона предлагала свою помощь, но местные власти от нее отказались. Накануне этой трагедии в Голландии закончился грузино-осетинский гражданский форум. Его участники призвали обе стороны взяться за совместное решение гуманитарных проблем в регионе. Слово Варваре Пахоменко.
В Южной Осетии проблема недостатка квалифицированного медперсонала, оборудования и лекарств действительно стоит очень остро. Недоставка больных в больнице Гори или Тбилиси, куда можно быстро добраться по ровной дороге, была бы принципиально важной. После аварии Министерство реинтеграции Грузии заявило, что больница готова принять раненых. Также одной строкой на грузинской версии сайта министерства написано, что правительство выражает сожаление по поводу инцидента и приносит свои соболезнования семьям погибших. Юго-осетинские чиновники еще весной официально заявляли, что больных из Южной Осетии прекратили возить в Грузию. Мол, в этом больше нет необходимости. Люди, нуждающиеся в таком лечении, сейчас сами вынуждены обращаться за помощью к грузинским знакомым или в Красный Крест, не зная, какой ответ они каждый раз получат. Особой человечностью реакции и готовностью понять проблему людей, кажется, не отличаются власти ни одной из сторон. О необходимости решения гуманитарных проблем в регионе заявили в прошлую пятницу участники грузино-осетинского гражданского форума в своем обращении к участникам женевских дискуссий. Единственные площадки для общения политиков из Тбилиси, Москвы, Цхинвали и Сухуми. Прежде всего, в обращении было сказано об ограничении свободы передвижения в регионе, которое приводит к проблемам с доступом к медицинскому обслуживанию, невозможности посещения родственников и кладбищ, невозможности пользоваться традиционными полями и пастбищами, ограничению поставок воды и газа, ограничению доступа международных гуманитарных организаций. Действительно, связи с разделенным конфликтом в регионе продолжают быть достаточно тесными. Так, если еще зимой, по неофициальным данным российских пограничников, ежедневно границу пересекали до 200 человек, к лету эта цифра возрастает иногда до 400 человек в день. И это без учета Ахалгорского района и села Перыве. В обращении, подписанном двумя десятками общественников из Грузии и Южной Осетии, говорится, что для решения этих проблем мы призываем все стороны определить, обнародовать и реализовать общие правила передвижения, в первую очередь для местного населения. Сейчас, когда местные жители все равно передвигаются, отсутствие таких правил приводит к множественным злоупотреблениям, незаконным задержаниям и нарушениям прав человека всеми сторонами. Также в заявлении сказано о необходимости поэтапного решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои дома в результате конфликта с начала 90-х годов, и о том, что все стороны должны способствовать развитию контактов на уровне гражданского общества, поддерживать гражданские инициативы, не ограничивая свободу объединений и собраний. Заканчивается документ призывом ко всем участникам женевских дискуссий, не ставя предварительных условий об определении статуса и других политических условий, срочно выработать соглашение об основных механизмах сотрудничества по гуманитарным вопросам. Сказано, пожалуй, нет ничего нового. Но это первое подобное обращение не международных, а местных организаций, тем более подписанное как грузинами, так и осетинами. Спустя почти 2 года после войны живущие в регионе люди готовы вместе заявлять о том, что в плену у политических интересов оказались обычные люди с их каждодневными проблемами. Люди, национальность которых может не зависеть от места жительства. К примеру, среди погибших вчера 2 детей, 1 этническая грузинка.
Размышления нашего постоянного автора, сотрудника Организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Абхазская тема. В средствах массовой информации появляется сообщение о провале нынешнего туристического сезона в де-факто республике Абхазия. Снижение турпотока, по данным специалистов, достигло 30%. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян поговорила об этой проблеме с жителями и гостями приморского города.
Голоса.
В этом году количество отдыхающих в Абхазии на 30% меньше, чем в прошлом году. Как вы считаете, с чем это связано?
Мы так и не научились преподносить свои курорты. Мы брендовые наши курортные объекты превратили просто в обыкновенный отстой, в мусор. Ибо на том же Голубом озере, на озере Рица, очень много появилось торговых точек, которые неизвестно чем торгуют. И наши гости, в кавычках, больше приводят сюда мусор, чем оставляют здесь денег. Мы не научились использовать свои экологически чистые курорты, прежде всего, во благо себе и во благо нашим гостям, которые приезжают сюда отдохнуть, поправить свое здоровье. Поэтому это нужна очень серьезная, очень большая программа, и тогда мы не будем считать проценты, а будем считать деньги.
Люди стараются выезжать в Европу, там дешевле, да, значительно ниже. И не всегда удобно добираться. Отношения тоже страдают. Люди боятся приезжать в связи с тем, что много стало краж происходить на улицах, где-то в кафе крадут, машины крадут, крадут кошельки. Сервис немножко тоже страдает, не очень уважительное со стороны обслуживающего персонала к людям. Поэтому тоже это не всех устраивает.
Многие люди, которые с удовольствием сейчас могли бы заехать в Абхазию, их настораживает то, что за прошедшее время в Абхазии не развивалась, в общем-то, курортная инфраструктура, и цены не оказались такими же, как и раньше, и, в общем-то, даже поднялись по сравнению с Россией. Обслуживание пока еще на низком уровне. Гостиниц европейского и даже российского стандарта в Абхазии практически нет. Все это разочаровывает людей. Если в Абхазии и есть много курортников, то это в основном те, кого именуют дикарями. За их счет в Абхазии и побывало немало народу. Вот, допустим, зимой, весной, летом наплыва туристов как-то не наблюдается.
В этом году количество отдыхающих в Абхазии меньше на 30%. Как вы считаете, с чем это связано?
Отсутствие должного сервиса, высокие цены и, самое главное, дороговизна продуктов питания. К сожалению, все они не местного производства. Внимание должно быть уделено производству местных продуктов питания. Тогда это будет для интересно для отдыхающих и приемлемо в отношении цен. И особенно это касается фруктов. У нас очень дорогие фрукты, отдыхающие очень жалуются. Сельское хозяйство должны развивать все-таки более интенсивно, чем это сейчас. Вообще нет индустрии развлечений. Вот отдыхающим негде проводить время и интересно проводить его.
Мы отдыхаем в Абхазии первый раз, нам все очень понравилось, но единственное по поводу, почему меньше отдыхать людей в этом году, мое предположение такое, что в этом году я видел очень много отрицательных отзывов на сайтах в интернете, на туристических форумах. Кем распространяются эти сообщения, я не знаю, но очень много отрицательных. Говорят о высокой криминогенной обстановке, якобы о полной разрухе, что на самом деле действительности не соответствует. Мы действительно готовились к худшему, приехали сюда с кучей лекарств, потому что нам говорили, что аптеки здесь не работают. Но и с удивлением обнаружили, что это не так. Поэтому нам понравилось, и мы собираемся приехать на следующий год.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
И вновь к юго-осетинской теме. День траура по случаю гибели пассажиров, потерпевшего аварии автобуса на Транскавказской автомагистрали, о которой мы уже говорили сегодня. Глава самопроглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте проводит в далеком Никарагуа вместе со своим абхазским коллегой Сергеем Багапшем. Латиноамериканскую страну, признавшую независимость Южной Осетии, жители этой республики представляют себе не вполне отчетливо. Это выяснил сегодня на улицах Скинвали Алан Парастаев.
Сегодня в Южной Осетии объявлен день траура по жертвам аварии на Транскавказской автомагистрали. Соответствующий указ был подписан накануне президентом Эдуардом Кокойте. Указ президент подписывал, судя по всему, по дороге в Никарагуа. Эдуард Кокойте и президент Абхазии Сергей Багапш находятся в столице Никарагуа по приглашению президента этой страны Даниэля Ортеги. Кокойте просто фатально не везет в плане присутствия в Южной Осетии в драматические и даже трагические моменты истории молодого государства. Вот и сейчас, по стечению непредвиденных обстоятельств, он находится вдалеке от своего народа, хотя в Цхинвале верят, что душой он с ними и так же, как и они, скорбит по погибшим. В понедельник президент Кокойте присутствовал на многотысячном митинге, который состоялся в Манагуа по случаю годовщины победы Сандинистской революции. «Мы планируем ряд соглашений в сфере двусторонних отношений», указывает Кокойте, отвечая на вопросы прессы. Он отметил также, что Южная Осетия готовится к скорому открытию посольства в Манагуа, как это уже сделала никарагуанская сторона в Закавказской республике. Хотя Латинская Америка и Южная Осетия географически очень удалены, душой мы близки, наши народы борются за свободу, которую очень любят, заявил Эдуард Кокойте. Ожидается, что сегодня делегация Южной Осетии и Абхазии проведут официальные переговоры, по итогам которых будут подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве. Нам стало известно, что в рамках договора предусмотрен пункт о безвизовом посещении Никарагуа и Абхазии и Южной Осетии гражданами этих стран. А что известно о Никарагуа и осетино-никарагуанской дружбе простым гражданам Южной Осетии, я пытался узнать на улицах Цхинвала у знакомых и просто прохожих.
Ну, признали вообще Южную Осетию, именно вот Никарагуа.
Россия так идет там.
Да, выгодно.
Вы знаете кто-нибудь вот из таких? Или уже все в Южной Осетии?
Маловероятно.
А то бы признали, да, уже?
Да.
Вы благодарны народу Никарагуа за то, что они признали вашу республику?
Конечно, благодарны.
Была там в свое время революция, которую поддержали, не зная мне ничего, наши советские генсеки и помогали всем, чем могли.
И ты считаешь, что признание наше связано именно с этим?
Да, да, да. И Даниэль Ортега был отстранен от власти. И сейчас опять он по новой пришел к власти. Естественно, восстановили старые связи. И они ему опять списали все, что тогда было. И он в благодарность принял предложение принять его.
А есть какая-то выгода, вот уже реально, может быть, какая-то выгода от признания, кроме политического, политического?
Только политическая выгода.
А реально, экономическая?
Экономическая.
Ты знаешь что-нибудь о Никарагуа?
Ну,
они нас признали, почему ты о них ничего не знаешь? Знаешь хоть, где оно находится?
Слушай, нет этого. Где оно находится? Как оно? Ни холодно, ни жарко.
Но они нас признали.
Ну и что?
Что ты знаешь про Никарагуа?
Ничего не знаю.
Где эта страна находится, тоже не знаешь?
Латинская Америка.
А то, что она нас признала, хоть знаешь?
Да, знаю.
А это хорошо?
Ну, как хорошо? Ну, конечно, хорошо. Чем больше стран признают членов ООН, тем лучше.
Да? А почему именно Никарагуа нас признала?
Именно Никарагуа? Ну как, я думаю, потому что с Россией у них был договор, Россия им поставляла гуманитарную помощь, и взамен они нас признали.
Когда?
Когда? Я уже не помню, когда. 26 августа нас признала Россия.
И вот тогда России. И получали они гуманитарную помощь?
Конечно, получали. По телевизору говорить.
То есть это не их, это они благодарность России признали?
Конечно, где Никарагуа, где мы.
Материал Алана Парастаева. И в заключение нашей программы рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
С сегодняшнего дня грузинский ежегодный народный фестиваль «Артген» продолжится в Этнографическом музее, где с 20 по 25 июля зрителю будет представлена возможность увидеть выставку народного рукоделия, выступления фольклорных ансамблей и представления грузинского боевого искусства. Фестиваль «Артген» начал свое существование в 2003 году. Основной целью фестиваля является популяризация народного и традиционного грузинского творчества, поиск известных и неизвестных работ в этой области. В сочинском зале органной и камерной музыки в 11 раз проводился традиционный международный фестиваль органной музыки. С сольным концертом, который назывался «Музыка четырех столетий», выступил абхазский органист Лука Гаделия. В заключительный день фестиваля 25 июля с композицией «Музыкальный калейдоскоп» Лука Гаделия выступил в дуэте с украинским музыкантом Надеждой Юрийчук. В Тбилиси пройдет реставрация уникальной коллекции материалов, повествующих о путешествии гурийских всадников по Америке в начале 20 века. Сегодня в Музее театра музыки, кино и хореографии состоялась презентация этих материалов. Это в основном письма, присланные из штата Калифорния, рассказывающие об успехах гурийского родео на Диком Западе. Их шоу были настолько успешны, что английская королева Виктория пригласила их в Букингемский дворец. Бесславная отставка блестящего генерала МакКристалла, командовавшего американскими войсками в Афганистане, обострила дискуссию о ситуации в этой стране. Может ли Америка спасти Афганистан? Какой ценой, с какой целью и какими силами? На эти вопросы не отвечает новый фильм о войне в Афганистане, но он помогает вставить войну в контекст. У микрофона кинокритик Андрей Загданский.
Фильм журналиста Себастьяна Юнгера и фотографа Тима Хеттерингтона называется «Рестрепо». По названию небольшой укрепленной позиции американских солдат «Аутпост» в долине Карангал. 70% боеприпасов американская армия и союзники расходуют именно здесь, в долине Карангал, во всем Афганистане. В течение нескольких лет авторы фильма снимали и солдат, и их жизнь, и их войну. Большая картина войны складывается из множества маленьких, часто совершенно элементарных бытовых деталей. Например, местные старцы приходят на позицию и требуют денег за убитую корову. Корова запуталась в колючей проволоке вокруг укрепленной позиции. Американские солдаты убили несчастное животное и съели. Смущенный американский сержант звонит своему боссу, объясняет ситуацию. В наличных деньгах на корову отказано, но сержант предлагает старцам эквивалент денег в продуктах – рис, бобы, консервы. «Нет, они хотят деньги», – настаивает переводчик. Старцы уходят с пустыми руками. Что происходит в их головах? Глаза, лица, жесты этих людей непроницаемы. Но что-то мне подсказывает, что эту корову они никогда не забудут американским солдатам. «Мы здесь построим дорогу», — говорит американский сержант, руководитель базы. «Вы будете богаче, процветание придет в этот регион, но нам нужна ваша помощь». И я понимаю, что концепция «богаче», кажется, не имеет никакого сцепления с умами и глазами этих людей. Богаче на сколько? На что? На еще один автомат Калашникова? На корову, которую убили и съели американские солдаты? Есть детали, которые запоминаются совершенно ослепительным образом. Например, американский солдат стреляет. И мы понимаем, что все это произошло очень неожиданно, как всегда, наверное, на войне. И он стоит в шортах и в ботинках, одетых на босу ногу. И сыпятся гильзы из автомата, и одна отстрельная гильза попадает ему в ботинок. И мы просто тактильно ощущаем, как эта гильза, попавшая в ботинок, мешает ему, как ему неудобно, и как он умудряется снять ботинок, стряхнуть эту гильзу, продолжая стрелять, и опять вставить босую ногу в ботинок. Совершенно замечательная, восхитительная деталь. Эти детали, каждая сама по себе, говорит очень много. Фильм оставляет для меня полуудовлетворенное состояние. Я не получил ответов иных, кроме тех, которых я знал. Война непонятна, цель ее загадочна, миссия вряд ли осуществима. Этот фильм станет скорее приглашением к размышлениям, к дискуссии по этому поводу. Но он не высказывается действительно ни в ту, ни в другую сторону. Авторов этого фильма политическая картина не волнует.
Are you gonna go back to the civilian world?
I have no idea.
Картинки с выставки.
Международный джазовый фестиваль «Петроджаз» прошел в Санкт-Петербургской Петропавловской крепости, одном из прекраснейших мест культурной столицы России, рассказывает Татьяна Вольская.
Собственно говоря, «Петроджаз» — это продолжение известного в свое время Петропавловского джазового фестиваля. В этом году «Петроджаз» постарался охватить чуть ли не весь спектр музыки, от классического джаза до хард-рока. В качестве особого направления не забыли и этническую музыку. Это был отрывок композиции из только что законченного нового альбома «Шез Раджа» «Мистик Радикал». Организатор фестиваля Иннокентий Волкоморов, кажется, обожает всех участников «Петроджаза».
Мы подчеркиваем то, что джаз, как музыка свободы, объединяет абсолютно все народы. У нас и восточные мотивы, и классические джазовые мотивы. Все от Турции до Финляндии, все, что можно найти по музыкальным стилям.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил мой коллега Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего доброго, до завтра.